Вот в прошлый раз мы с вами говорили, что Алексей Степанович Хомяков является вождем того нового совершенно направления в истории русской культуры и русской мысли, которая оформилась в 30-е, 40-е, 50-е годы, что в середине прошлого столетия. Но весна его была не по содержанию, если хотите, только по обращению к тому, что уже довольно крепко было забыто в нашем сознании. Но сейчас в процессе знакомства с ним мы кое-что вспомним и кое-что обратим внимание. Итак, Алексей Степанович Хомяков явился тем вождем, с именем которого связано это движение. Родился он в богатой дворянской семье, в 1804 году в Москве. По обычаям того времени он не поступал куда-то в школу, в университет, а имел домашних учителей, причем, учитывая их большую состоятельность и родовитость, учителя у него, как и у его брата, были самого, так сказать, высшего профессионального уровня. Можно хотя бы уже говорить о том, что уже там в 13 лет он уже соревнуется со своим другом Веневитиным в переводе из Горация. А в 19 лет он уже издает свой собственный первый перевод, 15 лет, перевод Тацита «Германика». Хомяков без труда сдает экзамены за университет, Московский университет, и получает степень кандидата физико-математических наук. Он же почти ровесник Игнатия Брянчанинова. Только родился в 1807 году. Этот Хомяков в 1804 году. Посмотришь, какое они образование получали. К 20 годам, даже раньше, они уже получали настолько огромные познания, что приходится удивляться той школе, которую они имели тогда. Вы представьте себе, я помню, Игнатий Брянчанинов пишет, как он и его братья и сестры завидовали деревенским мальчишкам, которые целые дни проводили в играх, веселье, купаниях, а у них все детство было расписано буквально по минутам. Но результаты зато увидите какие. Мальчишки те так и оставались, ничего не зная, кроме земли. То есть они усваивали ту область жизни и знаний, которые необходимы им были для деревенской жизни. Эти тоже усваивали. Но стоило это колоссального труда. Помните Брянчанинова? Он знал уже, так же как Хомяков, кстати, в несколько европейских языков к 15 годам. Греческий, латинский, немецкий, французский, английский. Хомяков знал гораздо больше языков, чем Брянчанинов. Все это далось огромнейшим трудом и напряжением именно в эти детские годы. Таково было обучение, такова была дисциплина жизни, суровая. Но зато потом они обретали действительно огромнейшую свободу в жизни, поскольку те большие знания, которые они приобретали, открывало им и соответствующие просторы. Не удивляйтесь поэтому, когда о Хомякове пишут следующее. Трудно найти сферу, где бы не приложил свои знания Хомяков. Социолог, теолог и публицист. Основатель славянофильской идеологии. Философ, создавший оригинальную систему. Историк мировой цивилизации. Автор многотомных заметок о всемирной истории. Экономист, разрабатывавший планы уничтожения крепостничества. Практик помещик, усовершенствовавший сельскохозяйственное производство, винокурение и сахароварение. Изобретатель новой паровой машины, получивший патент в Англии. Изобретатель дальнобойного ружья. Врач-гомеопат и врач, использующий средства народной медицины для успешной борьбы с холерой. Хороший художник, портретист, иконописец. Полиглот-лингвист. Наконец, то, что для нас особенно важно, пишет автор вот этой вот книжечки, Хомяков. Известный в свое время поэт и драматург. Здесь перечислено занятие, которым Хомяков предавался в течение длительных периодов, и даже в течение всей жизни. А если бы к ним добавить временные увлечения, успешные поиски в Тульской губернии полезных ископаемых, проекты улучшения благосостояния жителей, кого бы вы думали? Проекты улучшения благосостояния жителей Алеутских островов. Создание хитроумных артиллерийских снарядов во время Крымской войны. И так далее. Пишет автор, то можно было бы исписать не одну страницу. Он действительно остался в истории как человек удивительно многосторонних и разносторонних познаний и интересов. Причем к чему бы он ни прикасался, это было прикосновение вовсе не легковесное, поверхностное. А он прикасался и сразу влезал в глубину и добивался своей цели. То есть он поистине был специалист в той сфере, в которой он бы прикасался. При этом нужно отметить, что, конечно, человек был, видимо, и от самой природы необыкновенно даровитый. Родился талантливейшим человеком. Ну и трудолюбие, которому можно позавидовать. Так вот, дисциплина, во-первых, воспитание очень была большое. Но не только просто дисциплина. Это была не холодная дисциплина. Мать его, уроженная Киреевская, была чрезвычайно религиозной женщиной. Умной и сильной духом. Отец его был мягким человеком, слабым, очень любил играть в карты. И, наконец, однажды проиграл миллион. Ну, то есть, ну что там миллион по тем временам? Правда. Сколько это миллиардов было? Мать, конечно, весьма рассверепела. И после этого взяла в руки свое хозяйство. Ну и поправила, конечно. Но я обращаю на что ваше внимание. Она была очень религиозным и умным человеком. И она сумела заложить в своих детей вот эти начала подлинной религиозности. Не внешней, обрядовой, которая часто выглядит самым фальшивым образом, а подлинной религиозности. Об этом свидетельствует хотя бы следующий факт. И даже факты, я вам скажу. Во время Наполеоновской войны дом в Москве сгорел. И они потом переехали в Петербург. И вот они, семья переезжает туда, то они поняли, куда они приехали. Они-то уже учили, изучали историю древней церкви. Они увидели, они приехали в языческий Рим. А следовательно, их здесь будут заставлять отрекаться от Христа. И они поклялись друг другу, умрем, но не отречемся. Хомякову в то время было всего 9 лет, его брату 7 лет. Не думайте, что это было только именно детское чувство. Как мы увидим, оно, это чувство, не только сохранилось, но приобрело еще более мужественные и разумные формы и в последующей жизни Хомякова. По обычаю того времени отец его отдает, ну, не в солдаты, конечно, в офицеры, поскольку, знаете, раньше записывали тут же. И вот здесь мы встречаемся с удивительными вещами. Я бы сказал, чрезвычайно редкими. То есть то, что мы можем встретиться с Брянчаниновым, встречались, тоже мы находим и здесь. Хомяков вращается в высшем петербургском свете. Блестящий офицер. Талантливейший человек. Он тут же попадает в кружок блестящей офицерской молодежи, которая в то время вся вращалась вокруг Рылеева и Бестужева. То есть известных вам, да, руководителей так называемых декабристов. Я обращаю ваше внимание здесь на два момента. Первое. В то время вся армия была православной, как и весь свет был православный. Свет, я говорил, светский свет, высший свет. Хомяков, служа в армии, строго придерживался всех уставов и постов. При этом все вокруг него, никто не придерживался этого. Иногда старшее начальство, знаете, так это одобрительно, вот, молодец, мол, юноша, молодец, да, такое. Что его крайне возмущало, потому что юноше всего было еще, действительно, ему было 18 лет только. 19. Все это, причем, делалось без всякого ханжества, с улыбкой, шуточкой, со смешком. Он прошел, сохранял здесь весь тот аскетический уклад жизни, который был заложен в него еще с детства. Что дальше? Он послужил совсем недолго. В 25-м году, в середине 25-го года, он уходит в отставку, видите, можно было уйти, и уезжает в заграничное путешествие. Почти на 2 года. В основном он проводит время в Париже. Посещает театр, музеи, особенно много себе библиотек. Опять, что поражает здесь? Он остался совершенно холоден ко всему тому блеску, который увидел там. Я скажу, это поистине какой человек удивительной силы духа, удивительной собранности. Редко-редко, кого мы видим из людей, которые оказывались на Западе, в любую эпоху не поддавались бы влиянию мира, вот это мирского начала. Хомяков как раз оказывается принадлежащим к ним. Он остался равнодушен, холоден, и это, об этом он пишет в своих письмах, в своих стихотворениях. Его не только не пленил Запад, но даже как-то оттолкнул. У нас, когда посылали, я помню, посылали, например, в Ватикан, в Руссиков, то через 3 года возвращались уже католики, наши православные.
В чем выражалось?
В чем выражалось? Ну, приходит человек, садится на кафедру и начинает читать лекцию. Студенты слушают раз, другой, десятый, 15-й, наконец, взрываются, все-таки не выдерживают. Что, в конце концов, что же нам читают? Католицизм или что? Откровенные проповеди. Причем все негативные стороны абсолютно обходятся, все до едины. Сказать только положительные вещи. Мне интересен и следующий эпизод. Я вам сказал, что Хомяков в это время обращается в общество декабристов. В ближайшей дружбе находится с Рылеем. Печатается в их журнале, в альманахе «Полярная звезда». Это когда он офицером, я говорю, как раз 20-е годы. И вот опять-таки удивительно. Мода тогдашняя, если хотите, основная направленность идейная, вся она была в пользу декабристов. Все были декабристами. Весь офицерский молодежный состав, если хотите. Хомяков, видимо, совершенно занимает противоположную позицию. Он не только не поддерживает их идеи, а даже наоборот. То, что у него еще было в самое, так сказать, первых началах знакомства, эти революционные и прочие мотивы у него исчезают. В многочасовых своих спорах с Рылеевым, Адоевским и другие, Хомяков убеждает свою собратью офицера, что в том случае, если они победят в будущей революции, то они сделают ничто иное, как заменят монархию военной деспотией. Абсолютно точно говорю. И добиваетесь вы вовсе не свободы, а своей власти. Это как у человека удивительного прозрения. Это в это еще совсем юное, молодое, когда увлекаются именно модой. Когда если узкие брюки, то мылом будут намыливать пятку, чтобы только проскочила нога в брюки. А если широкие, то вот такие. И будут походить все. Хомяков выступает прямо против моды. Он оказывается один среди всех. В воспоминаниях дочери его. Мы читаем следующее. Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы. И он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и Адоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравственен. А один из неустановленных сослуживцев Хомякова писал следующее. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. его проповеди слушали с жадностью и доверием. Тема была одна – необходимость конституции и переворота посредством войска, то есть военный переворот. События в Испании, подвиги Риего составляли предмет разговора. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самые беззаконные есть революции военные. Однажды поздним осенним вечером по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слова молодого офицера был таков. Вы хотите военной революции, но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет, и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его? Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Князю Адоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот – Алексей Степанович Хомяков. Это из архива. Письмо впервые опубликовано в этой книге Хомяков. Это Ленинград, 1969 год. Кстати, я бы хотел обратить ваше внимание, что митрополит Филарет Дроздов писал примерно в это же время, немножко позже, после восстания декабристов, писал, более и более открывается, от каких ужасов и мерзостей избавил нас Бог. Более и более открывается. Видим, когда было проведено следствие по делу декабристов, то вскрылись очень многие важные вещи. От каких ужасов и мерзостей избавил нас Бог. Ну, мы можем примерно представить себе. Вспомним 17-й год. Да, можно себе представить. Итак, я вам сказал, что Хомяков остался холоден к Западу и к Парижу. Узнав в Париже о восстании декабристов, он, как естественно было предполагать, осудил этот акт, о чем он писал в своих письмах. И с самого начала он был не согласен с этим. Хомяков оказался одним из редких людей того века, который не претерпел изменений в своем мировоззрении. Таковых было очень немного. После похода русской армии на Запад и в Париж, вы знаете, волна либерализма с необычайной силой захватила всю нашу культурную и социальную элиту. Такой критицизм, негативизм по отношению к государственному строю, по отношению к высшей власти, по отношению к церкви, к православию стал модой в свете. Как раз возьмите хотя бы Пушкина, кого угодно. Люди, которые увлекались, и уже только потом, через какие-то годы, зрелые годы, начинали понимать безумие своих увлечений. Хомяков не претерпел этого. Он оказался человеком, видимо, достаточно твердого характера и очень разумного, видимо, воспитания. Но это сохранение им своего духа, оно в то же время предполагало и определенное его развитие. В данном случае развитие этого духа и направление всей его мысли выразилось в том, что в конце 30-х годов, в начале 40-х, Хомяков выступает с идеями, с которыми до сих пор никто не выступал. Идеи эти положили начало славянофильству. Именно в 1839 году Хомяков написал свою первую программную статью, которая называлась «О старом и новом». К нему скоро примыкают братья Аксаковы, Константин и Иван Сергеевича. Юрий Самарин. Но кто особенно оказался идейно близок к нему, не только идейно, конечно, это Иван Васильевич Кириневский. Я вам говорил о том, что, в общем-то, утверждали славянофилы и к чему они стремились. Славянофильцы — это было движение культурологическое. Это было не религиозное движение само по себе, и не политическое. Это движение было культурного характера. Его специфика выражалась в том взгляде на средства и цели, которые они ставили перед собой. Автор вот этой статьи пишет: славянофилы сближались с западниками по многим пунктам. Они также требовали уничтожения крепостного права, желали всеобщего просвещения, освобождения человека и искусства. Но славянофилы решительно расходились с западниками в отношении к монархическому строю и к европейским политическим формам. Действительно, славянофилы с большой опаской смотрели на Запад. И они очень точно и проницательно усматривали недостатки западной цивилизации. Обездушивание человека – вот что особенно их поражало. Превращение цельного общества в какую-то машину из церкви, из живого организма возникала машина. Дух исчезал, появлялась машина, работающая действительно хорошо, но бездушная. Нравственность заменялась законом. Ведь когда требуется закон? Когда совести нет, тогда требуется уже устанавливать законы. В чем причину они видели такого бездушного жизни? Главная причина, с их точки зрения, состояла в том, что на Западе произошло извращение христианства. Это главная причина. И здесь трудно не согласиться с ними. Потому что по самой идее церковь и есть закваска общества. И какова закваска, таково и общество. Пассивная она или активная? Добрая она или гневая? Поэтому славянофилы были уверены, что в прогрессе, в культурном прогрессе России нет другого пути, как возвращение к православным началам Древней Руси. То есть, когда еще Русь действительно была святой. До 16-го, если хотите, чуть не до 15-го века. Они видели именно там чистоту, наибольшую чистоту православия, наибольшую силу духа. И говорили, что только возвращение этому духу может дать действительную закваску всей культуре нашей страны.